Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о божественной литургии. И в завершение нашей передачи в авторской рубрике Александра Никифоровой «Аристократ духа» рассказ о святителе Луке Воино-Ясенецком.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 134. Творение, искупление, воскресение. Став при гробе, приник я в него взором, и увидел там сотлевшую плоть. В могиле стала она отвратительную. Нет и подобия привлекательного лица. Видны рассыпавшиеся, иссохшие и покрывшиеся тлением кости. Скорбию и горестью отступил я от гроба, перенесся мыслью к тому времени, когда воскреснем по гласу трубы и прославим тебя за уготованное Адамовым чадом воскресение, и сказал: «Хвала тебе, Господи, всяческих!» Слыша сказанное в Евангелии о воскресении, возблагодарил я Бога и воскликнул: «Хвала преславному естеству владычества Твоего, которое вначале украсило и образом своим почтило наше естество, в конце же времен ниспослало Сына Своего, и Он спас нас от погибели, и паки приидет воскресить весь Адамов род, праведников вознесет на небо, а нечестивых ввергнет в гиену, и воскликнут ему: «Праведен суд Твой, Господи, Царю! Хвала Тебе, Господи всяческих!»
Избранные главы из псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! На волнах радио «Благовещение» продолжается цикл передач, посвященных Божественной Литургии. В этом цикле о Божественной Литургии, да и, пожалуй, о христианстве в целом, о многих аспектах нашего вероучения, рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте!
Добрый день!
Отец Андрей, вначале я хотел задать вам вопрос, который меня, должен сказать, как-то мучает с той поры, когда я стал работать у вас в команде. Я никогда так много не говорил на темы вероучительные, богословские, никогда так не погружался в них. Я здесь неофит, и мне очень не хотелось бы выглядеть в глазах слушателей человеком, ну, не то что неумелым, но неуклюжим в этом плане. И уж тем более мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то обвинил в ереси. А ведь вопросы приходится задавать, и порой, наверное, вопросы странные для православного уха, потому что я все-таки мирянин и художник, мирянин, композитор. И поэтому я хотел бы спросить вас, вот в наших передачах и вообще для православного человека, где в спорах о богослужениях, о трактовках Ветхого и Нового Заветов, та грань, которая отделяет нормальную, приемлемую, даже желательную дискуссию, у нас же живая церковь, от ереси все-таки?
Ну, во-первых, я бы заметил, что то, что вы выступаете в роли некого совопросника, это, может быть, и не так плохо, потому что, ну, слушатель у нас тоже разный. Я думаю, далеко не всегда каждый наш слушатель отличается какой-то особенной, изысканной богословской грамотностью. Поэтому, может быть, иногда даже несколько неуклюжие вопросы с вашей стороны, они, напротив, могут сделать нашу беседу по-своему интересной, или какую-то проблему, или какой-то вопрос, или какую-то тему, может быть, осветить даже несколько с такой неожиданной стороны, или несколько неожиданного для привычного церковного слушателя ракурса. Что на самом деле, повторюсь, не так плохо, потому что, когда разговаривают два, скажем так, одинаково богословски грамотного человека, наверное, их восприятие и их речь, она, ну, несколько, как это говорится, замыливается. То есть, то, что кажется им само собой разумеющимся, они об этом так и говорят, так это обозначают, и иногда, наверное, тогда до слушателя не доходят какие-то смыслы, может быть, ускользают какие-то смыслы. Поэтому с этой точки зрения, в плане таком информационном, радийном, это может быть даже и не так плохо. В этом есть, видимо, свой положительный момент. Следующее, о чем вы говорите, а где же грань между, скажем так, ересью или не ересью, или опасностью ереси, или какого-то неправомыслия? Ну, наверное, грань эта бывает достаточно тонкой, потому что, собственно говоря, все христианское богословие – это не есть некие исчерпывающие формулировки, которые весь смысл христианского вероучения, можно сказать, богоявления, воплощения, боговоплощения, пришествия Христа Спасителя и бытия Его Церкви во времени, в истории и в нас, могли бы вот так вот действительно полностью нам изъяснить, все точки над «и» расставить с такой исчерпывающей полнотой, что больше уже ничего сказать было бы невозможно. Нет, христианские догматы, христианские догматические истины – это как раз-таки некие границы смысла. Мы, когда вот берем какие-то догматические определения, мы как раз берем те определения, которые границы смысла очерчивают, за которые, да, лучше не переступать, но внутри которых у нас может быть определенная свобода суждений. Причем в таком вот тоже догматическом вероучительном богословии на самом деле различаются определения и суждения. Так вот, ну, может быть, несколько формально, условно, но достаточно однозначно они различаются на три, что ли, основных вида или пункта. Это первое. Безусловно, для всех обязательные к исповеданию догматы вероучительные, как таковые, вселенских соборов и другие определения, вот, соборные, которые разделялись всегда и везде всей церковью, относительно которых, ну, двух мнений быть не может. Ну, какой пример привести? Например, берем какие-то самые основные догматы. Например, догмата Пресвятой Троицы, да, то, что мы верим в Отца и Сына, и Святого Духа, как в единого Бога. Не в двух лицах, не в одном лице, не в шести лицах, и не в шестиста лицах, а вот именно в трех лицах единого троичного Бога.
Прошу прощения, но сколько копий было сломано вокруг именно этого положения, сколько соборов было, сколько еретических течений, и монофизиты, да, и несториане. И этот вопрос сейчас можно считать решенным?
В принципе, да. Но это, знаете, вот эпоха Вселенских соборов, это две основные темы между собой достаточно серьезно взаимосвязаны. Это тринитарные споры, то есть споры как раз-таки о Пресвятой Троице, и христологические споры, споры о божестве и человечестве во Христе и о соотношении божества и человечества. Можно провести некие границы и различия между, собственно, тринитарной тематикой и христологической, но, в принципе, они, безусловно, прямо взаимосвязаны, потому что и понимание христологии, боговоплощения, вот, соотношение лица, так сказать, во Христе и природ, вот, божественной и человеческой воли, это тоже связано все с пониманием Бога как Пресвятой Троицы. Да, дело-то в том, что Евангелие нам же не дает каких-то исчерпывающих догматических формулировок. Евангелие не есть еще учебник по догматическому богословию. Евангелие – это живое богочеловеческое свидетельство, прежде всего, учеников Христа и самого Слова Божьего, о том, что вот в контексте самой евангельской истории пришествия Христа в мир, его боговоплощения, рождения, его проповеди, о его чудесах, о его Голгофе, кресте, воскресении, самых ближайших следствиях его воскресения нам непосредственно прямо свидетельствует. А позже, уже вот в течение последующих нескольких столетий, даже, можно сказать, почти тысячелетия, ну, в общем-то, даже и тысячелетия, потому что за границами, собственно, вот семи Вселенских соборов все равно еще оставались вопросы, которые тоже решались соборно, и некоторые были догматически не менее важными, чем те, которые были решены на семи Вселенских соборах. Ну, вот то, что действительно вот в ту эпоху в основном было определено, оно и дает нам основные вероучительные догматы, за границы которых мы не должны стремиться, ну, выпадать или куда-то убегать за границы этих смыслов, потому что да, мы действительно рискуем впасть в то или иное неправомыслие.
Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно не сотворено, единосущно от Своим же все выше, нас ради человека и нашего ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и Вочеловечася. Распята Божий за ныне под истинным Пилате, и страдавшая, и погребенная, и воскресшая в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса, и сидящего лесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемое славе благоволавшего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Я сказал, что первый, обязательно для всех, вероучительная область – это, в собственном смысле, строго догматические определения соборные. Вот. Дальше идет то, что называется теологуменом. Теологумен – это некая вероучительная истина, которая разделяется, скажем так, многими святыми отцами, но, может быть, далеко не всеми. То есть, как-то в истории так сложилось, что это мнение является более-менее общим, но не всеми отцами церкви разделяется. Ну, что можно привести в пример? Ну, скажем так, есть мнения некоторые, ну, например, о природе человека. Допустим, мы говорим, что вот человек имеет трехчастную природу. Да, что вот он состоит из тела, души и духа. Или наоборот, из духа, души и тела. Вот. Но некоторые святые отцы говорили прежде всего о том, что человек состоит из тела и души. О духе как-то в меньшей степени говорили. Есть такое высказывание, что человек состоит прежде всего из тела и души, а дух – это высшая способность души. То есть мы здесь видим уже несколько различные мнения, и вот уже это можно отнести к области скорее вероучительных мнений, которые можно назвать теологуменами, которые могут немножко, так сказать, различаться, их формулировки в лице тех или иных святых отцов, но которые, в принципе, все равно разделяются неким большинством.
Я напоминаю, что у микрофона радио Благовещение выступает главный редактор этой радиостанции, протоиерей Андрей Спиридонов. Отец Андрей, и вот в связи с тем, о чем вы только что рассказывали, у меня вот есть вопрос. Дело в том, что мнения действительно святых отцов порой противоречат даже друг другу. Не то, что они чуть-чуть как-то так различаются по незначительным поводам, но, например, об этом размышляет Лев Николаевич Гумилев, говоря о блаженном Августине и его теории несвободы воли, в то время как православная церковь, насколько мне известно, считает, что человек способен управлять своей судьбой. Вот не поясните ли вы, как относиться нам, православным людям, к такого рода противоречиям в трудах святых отцов?
Ну, у блаженного Августина-то правильнее говорить-то, что у него это не есть теория несвободной воли, скорее у него просто специфическое понимание было свободной воли, вот, которая дана Богом человеку. И здесь мы должны просто вот понимать о том, что вообще христианство во всей своей уже исторической протяженности, временной и в каких-то своих философских, богословских построениях, это действительно богочеловеческое явление, где человеческое, человеческий ум, человеческое, скажем так, вот, миросозерцание в себе может сосредоточить какие-то, скажем так, константы, какие-то параграфы, какие-то свойства, какие-то пункты, которые просто-напросто оно наследует от своих предшественников, наследует как некий вот естественный такой опыт познания человечества. Вот это все не отметается и прямо не подавляется Богом. В этом смысле богословие, как область человеческого знания, оно стремится, конечно, к некому синтезу, но вот сама практика осуществления этого синтеза, она оказывается порой различна. И вот как раз если мы сравним вот западное богословие, которое ну, со временем становится опытом уже католической церкви, и восточное православное богословие, вот здесь мы и видим часто разницу, проистекающую из разного культурного, исторического и в том числе философского опыта. Ведь если взять того же блаженного Августина, вот несколько упрощая, что он наследует в плане вот такой своей, так сказать, естественной, что ли, вот, философской грамотности? Он наследует по меньшей мере два фактора.
Идею фатума?
Нет, я имею в виду в общем пока. Идея фатума, она, ну или предопределение, она происходит из определенных конкретных каких-то предпосылок, которые вот в мировоззрении блаженного Августина, как человека своего времени, как человека образованного, сложилось. В общем, это по меньшей мере неоплатонизм. И это, собственно говоря, ну, над всем на Западе давлеющая идея римского права. То есть понимание справедливости некой, так сказать, как явление абсолютного, как некого абсолютного свойства божества. Вот все-таки восточное богословие, оно несколько идет с другой стороны. Прежде всего, я думаю, определяющим мнением о Боге для восточного богословия было то, что святые отцы Восточной Церкви православные видели Бога как любовь. Бог есть любовь. Вот это основное свойство божества, и оно все определяет. Для многих западных отцов, и прежде всего для блаженного Августина, в том числе, который очень на многих потом повлиял вообще на формирование западного богословия, И одним из определяющих первонаперво свойств Божьих это есть некая вот именно божественная справедливость. Поэтому в контексте мировоззрения блаженного Августина возникают некоторые противоречия, из которых на самом деле довольно сложно выпутаться, без того, чтобы не родить некоторые соответствующие богословские и философские постулаты. То есть, если Бог дает человеку свободу воли, значит, он, следовательно, ее дает, так сказать, ко благу, да? Если же вдруг свободную волю человек употребляет не ко благу, а к нарушению заповедей Божьих, к тому, что отпадает от Бога, отпадает в погибель, то возникает некое достаточно сложное противоречие, потому что как, Бог же он справедлив? Значит, человека, который употребляет свободную волю ко благу, он награждает неизбежно, поскольку вот справедливость это является определяющим свойством божества для Августина, для блаженного Августина. А человека, который, так сказать, свободную волю употребил не ко благу, Бог, соответственно, по своей высшей справедливости наказывает. Но Бог же, он, будучи еще всемогущим, он же должен, значит, предвидеть, как свободную волю тот или иной человек употребит. Если он это предвидит, значит, что получается, вот согласно некого, так сказать, божественной справедливости изначальной, ну и Бог же, он все видит, предвидит и предопределяет, и вообще, опять же, поскольку в определенной степени блаженный Августин, он неоплатоник, есть же в неоплатонизме идея предсуществования некоторых, так сказать, идей, логосов, образов, которые предвечно существуют где-то там в Боге или около Бога, это уже отдельная, так сказать, сложная тема, и которые уже при творении мира Богом, ну, себя начинают реализовывать. И вот здесь все, в конечном счете, у блаженного Августина сплетается в такую довольно сложную картину, из которой неизбежный выход оказывается, что, по сути-то, поскольку Бог предвидит, как будет реализовываться вот этот дар свободной воли, то есть определенное предопределение, кого к награде, к спасению, а кого и к погибели, так сказать, наказанию. Но вот тут-то мы как раз и должны понять, что такого рода идеи, они не есть следствие прямого божественного откровения, скорее это есть следствие, так сказать, некой, ну что ли, философски выражаясь, рецепции тоже, да, апробации, собственно, божественного откровения вот, конкретным, допустим, святым отцом, применительно к тому мировоззренческому опыту, связанному вот с той философской, естественно, научной средой, в которой он жил, и вообще с психологией римлянина в том числе. Ну, вот римское право в том числе, уже, что упомянул, оказалось очень сильным самодавлеющим мировоззрением, фактором этого мировоззрения для западного человека и западных святых отцов, которое вот оказало прямое влияние на богословие. Ну, в первую очередь, западное. И, ну вот, с этим приходится считаться до сей поры нам.
Протоиерей Андрей Спиридонов рассказывает о правомыслии и неправомыслии в богословии и других высказываниях людей о Боге.
Мы еще один пункт не рассмотрели, что помимо, собственно, догматической истины, вероучительной, обязательной для всех, и теологумена, который не обязателен для всех. Вот. Еще есть то, что называется частное богословское мнение. Это, скажем так, богословские мнения тех или иных святых отцов, которые не разделялись большинством, могли даже в какой-то степени оспариваться, но окончательно не были отвергнуты всей, ну, соборной полнотой церковью. То есть это вот именно как некое частное мнение, которое не было опровергнуто как ересь или как некое неправомыслие, поэтому оно имеет некое частное право на существование, но всей полнотой церкви и большинством, там, допустим, тоже святых отцов не разделялось, не разделяется. Вот. Что касается вот этой основной градации правомыслия или неправомыслия. Но вот за границами уже этих вот трех основных, что ли, параграфов о том, каковы могут быть изложения вероучительных истин, уже, видимо, начинается тогда ересь или неправомыслие. Ересь — это буквально же слово «выборка», некое, когда человек нечто выбирает, что, в общем-то, оказывается, входит в противоречие с основным, действительно, вот, догматическим строем христианства, и начинает это утверждать с определенным упорством воли, с определенным таким рациональным упорством, начинает это проповедовать, начинает, как говорится, под свои знамена, скажем так, возглашаемого неправомыслия, собирать еще каких-либо, так сказать, последователей или адептов. Тогда это, наверное, будет, собственно, в смысле ересь.
Да, то есть ересь и секта – это понятия связанные, да? Где ересь, там чаще всего возникает секта.
Ну, ересь может быть вообще, как говорится, в голове одного человека. Я думаю, это не совсем все-таки немножко разные понятия. Во-первых, ересь, да, она приводила к существованию целых движений еретических, которые, ну, по природе своей, да, можно рассматривать как сектантские, можно рассматривать как раскольничьи в том числе. В принципе, да, это всегда некое тогда вот раздирание происходит ризы, так сказать, церковный, христовый, и это служит расколу, разрушению единства, почему ересь губительна. Именно тогда, когда она начинает работать вот, на раскол, на разрушение единства, тогда она и является собой в особенности губительную сущность, в отличие от того, ну, если там человек, ну, мало ли у человека какие мнения, ну, иногда, знаете, приходится сталкиваться, что человек ходит в храм, является прихожанином, и если с ним так поговорить, у него, ну, действительно, в голове происходит незнамо что. Вот, иногда вполне еретические какие-то могут быть мнения, но благо, что он их особо не распространяет, так сказать, и держит при себе. Тогда, наверное, это мы не можем назвать в собственном смысле, ну, каким-то еретическим движением или какой-то заявляющей о себе ересь. Это просто некий такой частный будет на уровне одного человека, ну, что ли, еретический образ мышления, но не более того.
Вот интересно такое наблюдение у меня есть. Я знал замечательного писателя Чингиза Айтматова.
Ну, так я думаю, очень многие его знали.
Он, знаете, такой приятный человек в общении личном. И вообще, помимо того, что он талантливый, он еще и человек хороший, что не всегда бывает. И бывало даже с великими писателями. И есть у него такой роман «Плаха». Я его недавно перечитывал. Задача моего перечитывания сводилась к тому, что там у него замечательно, блистательно описанный болгарский распев древний, который исполняет болгарский хор, гастролируя, хочу даже сделать передачу на этом материале. Но есть там и попытка дать свое жизнеописание Христа, свое понимание страстной недели, событий, которые там произошли. И из всего ясно, что, простите, замечательный человек, гениальный писатель Чингиз Айтматов еще и еретик, потому что Христос у него не Бог, а просто вот очень хороший такой человек. Ну вот что с этим делать? Как нам к этому относиться?
Я думаю, в этом ничего нет удивительного, потому что вообще Чингиз Айтматов, при всем уважении к его, как говорится, литературному художественному творчеству, он вообще в этом совершенно не первопроходец. И в этом смысле явление даже скорее вторичное, и даже можно понять, откуда это происходит, поскольку он писатель советский, не привношу в это какой-то оценочной характеристики, но он действительно в своем творчестве явил образ миросозерцания именно, ну, вот, такого советского имперского человека. Ну, как говорится, не будем здесь ломать копья относительно советского периода истории, вот это не входит в наши задачи, но то, что, к сожалению, эта история имела идеологию безбожную, это для всех очевидно, и поэтому не мудрено, что Чингиз Айтматов, ну, здесь просто проявил определенную богословскую, можно сказать, в какой-то степени и библейскую неграмотность, потому что нельзя сказать, что он не был знаком, наверное, с текстом Библии, но вот со святоотеческим пониманием, так сказать, Библии, вообще христианству, конечно, знаком не был. Но я думаю, что гораздо более удивительный пример в этом плане – это Михаил Афанасьевич Булгаков, который вырос во вполне христианской среде, в левитской семье, в левитской среде, и уж никак нельзя сказать, что он не мог быть знаком хоть как-то, хоть формально, так сказать, со святоотеческим пониманием Евангелия и вообще христианство, но вот, тем не менее, в знаменитом своем романе «Мастер и Маргарита» он явил довольно специфическое тоже видение евангельской истории.
Рассказ о правомыслии и неправомыслии в высказываниях о Боге в богословии, в художественном творчестве, конкретно в творчестве Булгакова и Льва Толстого, протоиерей Андрей Спиридонов продолжит в следующей передаче из цикла, посвященного Божественной Литургии. А сегодняшняя программа заканчивается. В ней звучали валаамский распев и фрагмент оперы Сергея Солонимского «Мастер и Маргарита». До свидания.
Программа «Благовещение».
«Аристократ духа» – цикл передач к 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки, воина Ясинецкого. Передача вторая. В ней вы услышите продолжение воспоминаний о встречах со святителем Лукой, врача и писателя из Санкт-Петербурга Валерия Николаевича Лялина.
Летом, через несколько лет, я опять приехал в этот маленький приморский городок, но Агнесы Петровны и ее мужа я в живых уже не застал. Оба они отправились в тот лучший мир, где нет ни печали, ни болезни, ни воздыхания. В их домике жили другие люди, которые за небольшую плату уступили мне на лето комнату. Утром я проснулся от солнечных лучей, падавших из окна прямо мне в глаза. О погоде здесь летом заботиться не приходилось. Она в те годы в Крыму всегда была превосходная. Прямо под окном расцвел пышным цветом куст казанлыской розы. Чудный аромат наполнял всю комнату. Я вышел во двор. Все кругом сияло, зеленело и радовалось свежему утру. Издалека послышался слабый колокольный звон, такие нежные единичные удары, называемые благовест, несущие добрую весть о том, что существует храм Божий, в котором должно состояться богослужение. Я решил сходить в церковь и посмотреть, что там делается. Но пока собирался, пока не спеша шел, поспел только к окончанию службы. Я увидел там людей, собравшихся на середине храма. Они внимательно слушали старого, убеленного сединами человека, стоявшего среди них и возвышавшегося над ними на целую голову. Его очки отражали горящие огоньки церковных свечей, белоснежная борода не спадала на золотое парчевое облачение. «Кто это?» — спросил я свешницу. «Это архиепископ Симферопольский Лука», — ответила она тихо, подавая мне свечку. Архиепископ говорил негромким, проникновенным голосом. Я прислушался. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. Я узнал, это было Евангелие от Матфея, читанное мною в первый послевоенный год. «Итак, братья и сестры, — продолжал проповедник, — четвертую стражу по римскому исчислению означало после 3 часов ночи, на рассвете, он подошел к лодке учеников, идя по морю. Пусть вас это не смущает, Господь наш, владыка всего им созданного, он побеждает законы природы. Но не только он сам мог ходить по морю, как по суше, но дозволил и апостолу Петру идти по воде, потому что вера Петра во Христа не давала ему утонуть. Но как только апостол усомнился в том, что его поддерживает сила Божия, как только поколебалась его вера, так сразу он начал тонуть. «Маловерный, зачем ты усомнился?» — сказал ему Христос. «Вот, поэтому, дорогие мои братья и сестры, бесполезно быть близ Христа тому, кто не близок к нему верою». Думал я, вот польза хождения во храм, кто бы мне это растолковал? Об архиепископе Луке я многое слышал в медицинских кругах, но видеть его до сих пор не приходилось. Про него рассказывали, что это был блестящий хирург, талантливый ученый, профессор. Безвременная смерть горячо любимой жены привела его к вере, спасительную силу христианства. Впоследствии он принял сан священника, затем пострижение в монашество, а в 1923 году стал епископом. И это в то страшное время, когда гонение Советской России на церковь стало на уровень государственной политики. В эти годы были расстреляны митрополит Киевский Владимир, митрополит Петроградский Вениамин и десятки других епископов и тысячи священников. И профессор Валентин Феликсович, воин Есинецкий, он же архиепископ Лука, будучи священнослужителем, никогда не оставлял своей врачебной и научной деятельности. Он был ведущим специалистом в области гнойной хирургии, ученым мирового значения. Но это не спасло его от репрессий. Он разделил судьбу служителей церкви в России, пройдя через тюрьмы, лагеря и ссылки, вплоть до начала войны Германии с СССР, когда у нас в госпиталях оказалась большая смертность раненых от гнойных осложнений. Об этом было доложено Иосифу Сталину, который с удивлением спросил: «Неужели у нас нет крупных специалистов в области гнойной хирургии?» Ему ответили, что есть такой, но он в ссылке в деревне Большая Мурта под Красноярском. Немедленно последовало решение и ссылки возвратить, ученые труды опубликовать, предоставить все условия для работы. В 1946 году в центральных газетах было опубликовано, что профессору Валентину Феликсовичу Воина-Ясенецкому за его научные труды, способствовавшие успешному лечению раненых, присуждена сталинская премия первой степени. Архиепископ Лука пожертвовал ее детям, сиротам войны. Я стоял в церкви и смотрел, как народ подходил к архиепископу под благословение. Люди тихо с благоговением целовали крест и руку, руку архиепископа и хирурга. Я думал, вот человек, просто легендарной судьбы, человек, который без сомнения идет по бурному морю жизни и не тонет в его пучине, как тонул усомнившийся апостол Петр. Вечером того же дня я лежал у себя в комнате на топчине и решал, пойти мне к владыке Луки или не идти. Мне необходим был совет, как жить дальше, потому что жизнь моя зашла в тупик, я уже не видел в ней смысла, хотя мне не было еще 30 лет. Рутинная обыденщина удушливого советского бытия окрасила мир в серые тусклые краски, породила безотчетную тоску. А выходить из этого состояния при помощи водки и наркотиков я не хотел, да и как врач понимал, что после будет еще хуже. Я слышу, что владыка доступен и принимает всех, кто к нему не обратится. В конце своих раздумий я решил для начала обратиться к нему со своей больной ногой, которая была у меня повреждена со времен войны. Свое посещение владыки я мог осуществить только в начале осени в Симферополе. Предварительно у сведущих церковных людей я узнал, как подходить к владыке под благословение, как вести себя у него в покоях, чтобы не попасть в просак. Впоследствии это оказалось почти ненужным. Выбрав подходящий, по моему разумению, день, я направился на прием к архиепископу. Двери мне открыла келейница, которая попросила подождать в приемной, а сама пошла доложить о моем приходе. Вскоре она вышла со словами: «Пожалуйста, владыка вас ждет». Она взяла меня в большую светлую комнату. Что в ней было, я совершенно не помню, потому что все мое внимание было направлено на владыку. Он сидел в большом старинном кресле спиной к окну, облаченный в светлый кремовый подрясник, подпоясанный поясом, на котором были вышиты золотистые колосья ржи и голубые васильки. Ноги его, обутые в мягкие домашние туфли, покоились на низенькой скамеечке. Я стоял в дверях в каком-то замешательстве. «Подойдите ко мне», — мягко сказал владыка. Я подошел и поздоровался. Потом, наклонив голову, попросил благословения. «Как ваше святое имя?» — спросил он. Я сказал. Он положил мне на голову руку, благословил меня. Я поцеловал ему руку, лежащую на подлокотнике кресла. «Что привело вас ко мне?» — спросил владыка. Я начал жаловаться на больную ногу, но он перебил меня и попросил рассказать о себе, о своей жизни. Вначале робко, а потом смелее. Все, до самой подноготной я рассказал о своей нескладной жизни, о работе патологоанатомом в больнице, о своем маловерии. Он внимательно выслушал мою исповедь, перебирая гибкими длинными пальцами черные узелки монашеских четок. «Я вас понимаю», — сказал он, вздохнув, — «все это знакомо и мне, и я когда-то чувствовал себя сбившимся с пути и оставленным Богом. И меня было время, терзали сомнения, иногда принимал просто бестолковые решения. И вера в спасительность христианства не далась легко. Мне пришлось ее выслуживать у Бога тяжким многолетним трудом, ценой собственных страданий. Одним вера дается, как дар Божий, легко. Такая вера пришла к любимому ученику Христа Иоанну Богослову. Другим вера дается трудно, через сомнения, испытания, как, например, апостолу Фоме. Не знаю, что лучше. Хотя в ответ на сомнения Фомы Христос сказал ему: «Блаженные, не видевшие и уверовавшие». Владыка задумался и закрыл глаза. Потом, как бы очнувшись, сказал: «Истинный путь к Богу пролегает только через Христа». Я думаю, что сколько людей, столько и путей к Богу. У каждого свой путь. В наше время он намного труднее. Сейчас на пути к Богу стоит много преград. Ведь мы живем в стране, где Бог пишется с маленькой буквы, а КГБ с большой. Современному человеку пройти по водам невозможно. Уж если сам апостол Петр тонул в море, то мы все в этом житейском море барахтаемся, как котята. Не стремитесь совершать великие подвиги, великие дела. Не всякий на это способен. От неудач возникает разочарование и апатия. Прежде всего, будьте добросовестны в малом, и Бог, видя ваше старание в малом, подведет вас и к большому делу. Уезжайте из города. В городе больше соблазнов, больше греха. Город — место противления Христу. Помните, кто основал первый в мире город? Не помните? Так вот, в книге «Бытие» говорится: «И построил Каин город, и назвал город по имени сына своего Енох». Поезжайте в деревню и займитесь там практической медициной. Лечите простых тружеников, но не забывайте об их душах. Ведь вы же не сомневаетесь, что у человека есть душа? У нас в стране многие в этом сомневаются, даже те, которые учились и не доучились семинарии. Я вот был у одного такого на приеме в Москве, когда мне была присуждена сталинская премия. В конце приема он у меня спрашивает: «Неужели вы всерьез верите, что у человека есть душа? А вы верите, что у человека есть совесть?» — спросил я в свою очередь. «Да, верю», — сказал он. «Но я ее не видел», — сказал я, хотя оперировал живых и вскрывал мертвых. «А вы неплохой диалектик», — сказал он и улыбнулся в свои усы. Когда я уже выезжал из Кремля, то подумал, как бы эта диалектика не привела меня опять в большую мурту. Но, слава Богу, все обошлось. Владыка огладил рукой бороду, посмотрел на меня и продолжал: «Вот, потрудитесь в деревне. Почаще читайте Новый Завет, особенно послание к Коринфянам. Каждый день читайте Псалтирь, и вера ваша будет возрастать изо дня в день. А Библию у вас есть?» «Нет, владыка», — ответил я. «Где же ее сейчас достанешь, если только у священника попросить почитать?» Он позвонил в колокольчик. На звук его пришел благообразный пожилой секретарь в рясе и с наперстным крестом. «Будьте добры», — обратился к нему владыка, — «запишите адрес моего гостя. Мы пришлем ему Библию, как только получим из Москвы». Действительно, через месяц я получил посылку из Симферополя. Это была Библия от архиепископа Луки. Вскоре я уволился с работы и уехал навсегда из города, где жил. Устроился я на работу сельским врачом в небогатом горном районе Южной Осетии. Это был довольно глухой и далекий от современной цивилизации уголок, где я многие годы выслуживал у Бога себе веру, как когда-то это делал архиепископ Лука. Кстати, он не забыл тогда осмотреть мою раненую ногу, дал хороший совет и на прощание сказал, что Платон был прав, когда говорил, что величайшая ошибка при лечении болезни — что имеются врачи для тела и врачи для души.
Подошла к концу вторая передача из цикла «Аристократ духа». К 50-летию со дня кончины выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского, святителя Луки воина Ясенецкого. В ней о своих встречах с епископом Лукой вспоминал Валерий Николаевич Лялин, врач и писатель из Санкт-Петербурга. В музыкальном оформлении передачи прозвучали архивные записи разных лет, песнопения «Во царстве Твоем» и «Молитву пролию ко Господу». Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний о святителе Луке Крымском Анны Николаевны Гаранкиной. сотрудницы Ялтинского историко-литературного музея, внучки протоиерея Михаила Семенюка, настоятеля собора святого Александра Невского в Ялте.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.